Значит, ну, чтобы вы не переживали, расскажу вам только о последних совсем проектах вот этого ЦРУ. Значит, тут у нас был ученый Болдвин, который направлял радиосигналы лоботомированным шимпанзе. Вот. Так он провел такой эксперимент, взял одному шимпанзе, отрезал голову и прикрепил ее к телу второму шимпанзе. А потом с помощью вот этого технологии, вот этого радиоволн, просто его оживил. То есть, представляете, как бы вот, если такой эксперимент был проделан, почему вы думаете, что вот таким образом нельзя как бы сделать новых людей, например, да, там, и тот ли это Путин, о котором мы думаем, вот, или другие какие-то политические лидеры. Вот, ну, в структуре как бы проектов ЦРУ есть очень разные и интересные. Вот, один из них это проект ОФЕН, которому посвящен исследованиям оккультизма. Для этих целей Бостонский институт помогал лаборатории в операции в 1972 году в Университете Южной Каролины в форме курса о ритуалах демонологии и вуду. Представляете, то есть, да, тут мы говорим о каких-то ученых, и тут вот эти вот ритуалы демонологии и вуду. Кто же был ведущим этой программы? Тут очень интересная такая вот личность, это была Сибилла Лик, это женщина, которая рождалась, где в семье только были потомственные маги, и свою магическую родословную она знает с 1334 года. Ее дети были магами, ее внуки как бы тоже маги, ее бабушки, дедушки. Но в чем особенность? Уже начиная с 9-летнего возраста в их дом вхож был Алистер Кроули. Вот, Алистер Кроули это, в общем-то, один из таких самых видных деятелей сатанизма 19 и 20 века. Вот, и еще тогда он сказал о том, что после его смерти свои, значит, полномочия он передаст вот этой вот Сибилле Лик. Вот, ну, как мы должны реагировать? Стоит ли этого пугаться? Знаете, вот вообще большинство вот этих их проектов, на самом деле, вот тут даже есть проект «Монарх», то есть вот... Почему информация немного сложна, да, она немножечко как бы подгрузила людей, то есть это все, что можно было рассказать...
Какой-то сатанизм, а их деятельность, они проникли во все религии. Во всех религиях элементы сатанизма существуют уже. Я могу просто показать, как это делается.
Во всех, да?
Они делают, они думают, что они там уже там молятся, а чисто сатанистский ритуал не понимают. Вот это его деятельность, очень практичная деятельность. Это же не просто какой-то мифологический древний там персонаж, а они реально...
Ну, знаете, тут вот, кстати, вот говоря о проекте «Монарх», некоторые исследователи говорят о том, что часто вот и жертвами этих проектов становятся такие, ну, грубо говоря, да, вот те люди, которых можно назвать там фанатиками в области религии, говорят, они отлично нам подходят, они уже привыкли воспринимать команды, вот, и для наших всех экспериментов они годятся как нельзя лучше. Вот. Так что, в принципе, это, ну, это все взаимосвязанные вещи. Но к чему я это говорю? Сейчас я вам зачитаю только немного проект «Монарх». Знаете, вот это все проекты, их можно было представить с позиции эзотерики. И тогда бы, вот, я уверена, что всем было бы намного интереснее слушать. Но я намеренно это не сделала, потому что тогда мы с вами начнем думать, что... ну, вот, допустим, вот эти проекты, знаете, откуда были взяты вообще вот концептуальная основа этих исследований? Была такая книга, египетская книга мертвых. Так вот там рассказывалось о том, как с помощью различных эзотерических инструментарий можно проводить, работать над психикой человека. Только они указывали там секретные травы, вот сейчас это наркотики, допустим, да, вот в современном варианте. Там заклинания, сейчас это гипноз. Вот, ну и там пытки разные. Вот. Но я это не сделала специально, потому что я вам хотела показать, что... Нам не нужно думать, что мы там избежали каких-то там магов, и все у нас нормально. Это те вещи, которых на сотню, на тысячи, на миллионы людей распространяются. Это те вещи, которые может делать лаборатория абсолютно безумный, бездумный, запрограммированный робот, вот, которыми мы с вами как бы можем стать. Вот, кстати, вот проект «Монарх», ну, я не буду полностью его касаться, только кусочек расскажу. «Монарх» у нас, потому что есть такая одна там бабочка, вот, в Северной Америке летает, она монарх. И почему они использовали этот символ? Потому что бабочка, она вот в древних там, греческих всяких ну, мифах там, является как символ психи, то есть душа. Вот. И я вот хочу сказать о том, что ну, они как бы вот эти проекты, они в конечном итоге направлены куда? Они направлены для того, чтобы убивает прямо нас, вот в нашу как бы вот душу. Почему это, ну, лично меня убило? Ну как они это делают? В чем же здесь хорошая новость состоит? В том, что вести вот эти войны можно на многих уровнях. Они работают с нашими телами, они создали вот эту вот модифицированную продукты, да, которыми мы питаемся, вот, пожалуйста. Вот это вот оружие, которое позволяет людям просто делать так, чтобы они жили и думали о том, что это их мысли, хотя к ним это не имеет никакого отношения. Вот. Но ключевое, что они должны сделать, они должны отобрать мышление. Они должны отобрать сознание человека, мышление, вот как разговор с Богом. Для того, чтобы в это сознание проникнуть, расчленить его на части, вот, и таким образом создавать бесконтрольных убийц и биороботов, их основная власть находится где? На уровне концепции. Вот считается, что вот эта раса, да, как бы вот, они считаются хранителями четвертого измерения. А четвертое измерение относится к архетипам и концепциям. То есть они изначально не внедряют какую-то концепцию, как они себе создают рабов. Вот я вот долгое время думала, вот, допустим, концепция, мне вот было в детстве непонятно, да, почему там вот Иисус Христос, извините, такой вот, ну, в таком вот странном виде, если это вот он признается там, да, как учитель духовный, почему он вообще распятый висит? Ну ладно, мы же знали, что он распятый, так что нам на него смотреть, на распятого, целовать распятого? А потом я поняла, что в конечном итоге это просто концепция. Вот распятие – это концепция, идея. Идея к чему? Что если ты будешь любить людей, если ты вдруг захочешь стать святым, если ты будешь, там, допустим, героем, вот смотри-ка внимательно, что тебя ждет. Вот понимаете, специально людей запугают для того, чтобы не разрешить им не любить, поэтому мы все вроде как и стремимся быть добрыми, знаете, как бы, но в то же время и ладно, слишком глубоко в вопросы духа заходить не будем, это уже подсознательная программа у нас стоит. А то вот смотрите, что произойдет. Это вот просто вот концепция. Вот их власть проявляется в идеях. И первое, что им нужно, это нам привить в голову какую-то идею. А демонов, пожалуйста, вот, можно прикрепить с помощью электромагнитных лучей. Вот я вам еще, чтобы немножко разбавить такую информацию, покажу. Когда-то я была в городке Ницце, это юг Франции, вот там мне попалось такое здание интересное. Я долго, вот, недалеко от Музея современных искусств, ну вот вы видите, да, такое вот архитектурное сооружение, это библиотека. Я, знаете, я не могла понять, думала, это что, какие-то чудеса дизайна, вот, вот мы видим голову человека, точнее нижнюю часть лица, да, вот явно человеческую, а вот вверху какой-то кубик-рубик непонятный. Вот, и думала, что это за идея, знаете, но только когда я столкнулась с книгой, вот это, описывающее эти проекты ЦРУ, я поняла, вот это, по сути, вот это просто, вот, я вам сейчас передам, вы посмотрите. Это концепция, это опять-таки идея, это концепция о том, что вот, пожалуйста, мы создадим машину, скрещенную с человеком, и будет ходить толпы людей, которые абсолютно себе не принадлежат. О каком разговоре с Богом может идти речь? Ну почему как бы их не стоит бояться, несмотря ни на что? Вот может возникнуть первая реакция, да, что вот, вот там, допустим, тут у них в команде такие, какая-то Сибилла Лик, которая там является там магом еще там, я не знаю, там с 8 века, и понятно, что это профессионалы своего дела. И тут мы вроде бы простые людишки. Но я так не считаю. Я потому пришла вот сюда для того, чтобы сказать людям, что нету избранных, все избраны, все. Все великие души на самом деле. И то, что вот такие у нас серьезные соперники, вот, серьезные противники, то вы знаете, я считаю, что это вот не что иное, вот, честно, как комплимент от Бога. Вот, я считаю, что то, что вот мы имеем дело вообще с такой вот расой, с такими кадрами, это вообще-то, ну, как бы для нас, как для человечества, это большая честь. И то, что... Да мы всего стоим, понимаете, все, у кого как бы есть физическая форма, мы родились. Родились мы для чего? Для чего-то. У всех есть какая-то цель. И не надо говорить, ой, я же никто, я там вот просто, ну вот кто я? Ну ладно, этот владелец корпорации, этот вообще как бы никто, да, вроде бы. Но это неправда. Это неправда, потому что вот, ну, я уже говорила, знаете, когда говорила про компанию Shell, мне вот, ну, предположим, вот у моего папы, у него всегда была мечта, чтобы я там пошла работать в нефтяную компанию. Он мне говорил, да ничего страшного, ты же пойдешь работать юристом, ты же не главный инженер-технолог, ты там не какой-нибудь там ведущий специалист, ты всего лишь там бумажкоделатель. Что тут такого? Я тогда говорила, что пап, ты не понимаешь, даже если бумажкоделатель, Я уже вношу туда свою энергию. Даже вот человек, который моет в компании, в офисе компании Shell полы, понимаете, вот у любой как бы даже компании есть вот такое, как понятие эгрегор. Вы все об этом знаете, да? Вот есть структура эгрегориальная, есть, она нуждается в энергии. И как бы нельзя говорить о том, что человек, который вот, вот где мы работаем, понимаете, где мы? Если вот человек, который работает, убирает помещение в компании Shell 8 часов в день, 5 дней в неделю, он точно так же вносит энергию, как и инженер-технолог и все остальные. Это та энергия, за счет которой этот эгрегор живет. И за счет того, что эти эгрегоры живут, существуют и деятельны, ну и поступают так, как мы говорим, мы получаем такой вот результат. Это мы. Они предлагают технологии, они проверяют, где мы можем это сделать. Тут вот использование, смотрите, тут вот... Вот этот проект, в нем как бы тоже по основам разработки Менгеля, который в Освенциме действовал, ангел смерти его называли. Кстати, в одной из этих он изображается как человек, ну, ангел, рвущий бабочку, да, то есть как душа. Это все символика, то есть, ну, вот эти все оккультные товарищи, они на этом помешаны, они поэтому и проекты называют особым образом. И тут вот рассказывается список, который был включен в пытки этого проекта. Значит, содержание человека в ящике, значит, частичное утопление, частичное повешение, частичное снятие кожи, голод и жажда, лишение сна, сенсорная депривация, наркотики, вывих суставов и конечностей, то есть, ну, как бы там, внедрение в духовные сферы для галлюцинации, преследования и контроля духами или демонами, посвящение сатане или другим темным божествам. И тут, знаете, вроде такие вещи, вот последний пункт идет, использование иллюзии виртуальной реальности. То есть, а что это? Да это телевизор. Да это же интернет. То есть интернет, кстати, это тоже был проектом ЦРУ. Вот. И меня это, допустим, не удивляет. Вот я пробовала только один раз там, куплю фен недорого, знаете, ввести там в адресной строке. И теперь каждый раз, когда я захожу со своего браузера, мне высвечивается каждый раз реклама. Лучшие фены там по такой-то цене. То есть это вот автоматизированная система, она контролирует нас. Она призвана вырасти среди нас роботов. Но смотрите, знаете, вот опять-таки у Высоцкого была такая песня «Добровольно принявшие муку». Вот, эта песня написана вам. Эта песня написана нам. Это я про ЦРУ. Вот, и, пожалуйста, в эту иллюзию мы сами с удовольствием входим. Мы сами с удовольствием смотрим эти сериалы, смотрим эти реалити-шоу, а потом эти стереотипы поведения внедряем в нашу жизнь. Мы куклы, но вот таков ли замысел Бога, чтобы создать куклы, которых съедят? Я думаю, что нет, потому он нам и дал таких противников серьезных. Слушайте, это ж большая честь вообще на самом деле. Такие, ну ничего себе, еще и раса, у которой технологии, представляете, которых у нас нет. Какие, да, то есть они более разумные. Нам вот с такими выпала вообще возможность повзаимодействовать. Это значит что? Это значит, что Бог в нас верит. Представляете, как Он в нас верит, что против нас, да, существа, которые более разумны. Но при этом как Бог в нас верит? А мы в Него. Вопрос в том, а мы в Него. Потому что, в принципе, Он всем дал, как бы Бог всем дал, и мозг, и все вещи, и мышление, только мы это убиваем. Это не кто-то. Потому единственное, к чему я могу призвать, там, если не каким-то действием, то к тому, чтобы вы, вот, ну, придя с этой лекции, может быть, простите, если я многовато была информации, но вы просто подумайте, вот, где шаблоны есть в моей жизни. И вот тот процесс, и тот, та часть жизни, в которой вы действуете одинаково, постоянно, это ритуал. Да? Ритуал – это что-то, совершенное одинаковым образом от точки А до точки там. Вот. Где эти ритуалы в вашей жизни? Посмотрите, да, таким образом вы можете посмотреть, какая часть вашей жизни принадлежит Богу, а какая, мягко говоря, не Богу. Вот. Ну, в принципе, все. Я тут единственное, что это уже потом, да, эти книги, я, наверное, не буду представлять. Вот.
Значит, мы знаем наверняка из своего опыта, это каждый знает, что все люди разные в смысле внушения. Один просто пьет и не пьянеет, другой выпил чуть-чуть и все. Это значит волевой фактор. Что такое волевой фактор? Это его потенция, как он с Богом общался. Если кто-то вот столько, как на тест, выпил, духовность, недуховность, знаете, тест есть тест, да? Тест там. Выпил, и его развезло. Не Божий человек, понимаете? Не Божий человек, потому что Божий человек, человек воли. Воли. Не надо мне объяснять, что он вот такой, он там, а то духовная практика, попили, поели, вся духовная практика. Нет, духовная практика – это противостоять вот этим нужде, например. Это как собаки на хвост наступили, и она сразу там это. А человек может, вот человек воли, вот это Божий человек. Ну, можно воспринимать как упрямый человек. Вот. Еще, например, вот на этих курсах Анатолия Антоновича, когда мы были, раз там шли, с женой шли, и там, ну, где-то вот такая штучка была, она вот под горло ставилась, и там радиация. Какая у меня радиация, да? И у нас, у всех, я не помню, в какой там шкале было, 40-40, там 38, у нас было 20-18. Потому что мы думали о высоком. Радиация не берет, тончайшая. Что говорится о людях, которые, вот как знаете, Советский Союз не был готов к рабыне Изауре, да? Улицы пустели. А там серии-то было немного, да? Не как Санта-Барбара. Улицы пустели. Людям было скучно. Недуховный человек – это человек, которому скучно. Скучно. Он ищет. Он ищет предложений. Он сам должен выдавать что-то. А ему скучно. И все, это значит, на тот период уже это. Все эту рабыню Изауру смотрели. Значит, можно было этих людей кодировать уже тогда. Уже тогда. А технологии мы знаем, что... Когда мы читаем про технологии в 1943 году, в середине войны, что немцы уже могли делать, то надо понимать, что сейчас они могут делать больше. Например, Майдан. Вот Майдан у нас был. Вы что думаете, там не было рупора, который облучал вот эту толпу? Думаете, не было? Или, например, во всем мире сейчас существует, это несколько раз проговаривались виднейшие деятели, подавали в ООН, это жалоба рассматривалась, это ЦРУ рассматривалось. Это есть такая команда «Гладио». «Гладио» означает меч. Меч. В каждой стране мира есть команда «Гладио». «Гладио». Это, например, в Украине из украинцев она состоит. Которая что делает? Она непосредственно подчинена ЦРУ, непосредственно. Она входит в состав НАТО. Она секретная организация. Вот, это в Италии, по-моему, проговорился там один товарищ, да? Говорит, что есть такой момент. Везде. И вот когда нам надо что-то организовать, все вот эти путчи, перевороты, теракты, а по щелчку с ЦРУ вот эти товарищи, вы думаете, они не облученные, не зазомбированные и не вложенные у них программы? Когда... Или вот развязанная война, которая вот у нас сейчас идет, весь мир на нее смотрит. Ее делали не украинцы и не русские. Ее делали из формирований Гладио вот это вот. Сформирований. Если надо своих там покрошить, немножечко. Меч переводится, Гладио. Вот они раз это. Вот даже сейчас уже. Во-первых, как начало. Вот уже все уже знают. Уже все знают. Сказали, вот это еврейский батальон там с Израиля пришли. Они там с крыш постреляли тех, чтобы разозлить народ. Нет, это свои это делали. Свои, у меня даже записано, как они это формирование называется. Называется. И потом ушли, им дали уйти. Это все синхронизировано было. И потом, вот то, что сейчас там Донецк, Донбасс, всегда замечают, есть третья сторона, которая стреляет туда, чтобы не соскучились. Они не хотят стрелять, но стреляют туда, жертв накапливается, у них есть какие-то родственники, надо довести народ до кипения, чтобы стравить, когда же начнется война. Человек примитивный, я его даже гомо сапиенс не могу назвать. Человек примитивный, ему очень хочется, чтобы все было ясно. Вот советские, вот немцы. Все понятно, да? Или вот Россия, вот Америка. Все понятно. Или другие говорят, вот Украина, вот Россия. Все. Даже в голову вверх немножко задрать не может, потому что ими манипулируют этим манипулируют эти, там такие качели еще. А за инопланетян даже не говорят. И вот какой-то человек сказал, я сейчас его зачитаю. Они не слышат. крик в пустыне, как этот говорил, говорили про Иоанна, это не Златоуста, это вот, который до Христа-то был, да. Крик вопиющего в пустыне. Единицы, рискуя жизнью, пытаются спасти народ, который над ними смеется, еще и распинает. Это было сказано во время того, это когда вот это Калиман заговор, это комитет 300 опубликовал, опубликовали. Смеются, люди не понимают. Они рискуют жизнью, эти люди. Они подставляются. Хоть чтобы кто-то, хоть что-нибудь узнал. Ой, это скучно. А давайте как вот печень вырвет. Вот понимаете? Речь идет о мышлении, о сердце. Потому что тебе завтра легко. Просто сейчас не делают, потому что нету надобности. Но это сейчас можно сделать в любой точке страны. Вот фирма это Масанда, она просто нажатием кнопки обратит в голод всю Россию, сейчас это возможно, всю Австралию, просто нажатием кнопки. Просто будут с голода умирать. Вот это нужда. Сначала нужда, вот это возникает. Весь народ, я начал рассказывать про Путина одной женщине. Вчера или позавчера начал рассказывать. Если бы вы видели. Вот это и есть, называется зомби. Хорошее все же, ну только я сказал за Путина и предположил, что, наверное, может этот Путин не совсем Путин. Там на меня просто ураган свалился такой. Да это что Путин, это надежда человечества, и все. Я говорю, вот факты, со всех стран факты. Засветился по полной. Все. Я перед собой видел зомби. Вот до этого говорили, ну кто-то сказал просто ключевое слово, Путин. Все. Зомби, полный зомби. Она молится на этого Путина, там какой Христос, какой там Кришна или что. Нет, Путин. Спасет человечество. Но только я сказал. Почему? Потому что человек сосредоточил свое все внимание вот на этом. Нам хочется, чтобы пришел герой и кого-то спас. Ну, сейчас вот логически так. Не понимает, что там Путин, Порошенко, Обама. Все одна компания. Одна компания, абсолютно компания. И мы даже не знаем, они ли это. Мы даже этого не знаем. Про некоторых знаем, что точно не. Про Путина мы точно знаем, что это совсем не он. Его собака родная не узнает. Он с семьей своей не живет, потому что семья не хочет жить с двойником. Ну, если вы хотите, я могу зачитать. Но я сейчас хочу... Это понимаете, вот народ интересно... А жизнь замечательных людей. Всем интересна жизнь артиста, жизнь Путина. Я говорю, за нас. За нас. У нас есть... Это важнее, чем... Ну ладно, за Путина, я вам расскажу за Путина. Но, наверное, правильно сейчас рассказать за Путина, а потом все-таки за нас. Потому что мы важнее Путина. Путин это просто дурилка картонная. Он не знает, что завтра ему скажут делать. Про Крым он узнал только на следующий день. Вы думаете, вот это все было? Там решают, ему говорят, что говорить, как руками махать. Но у него рейтинг такой, как я не знаю... Никогда не было. В Советском Союзе не было такого рейтинга, как у него. Представляете, сколько зомби? И все видят, ну, физиономия совсем другая. Уши другие. На немецком разучился разговаривать. Прекрасно говорил на немецком языке Путин. Прекрасно. Такие обороты, такие виртуальные. Потому что он там жил 4 года, как разведчик. На каком-то диалекте говорил. Потом следующий Путин уже делает грубейшие ошибки. И когда он едет и говорит на немецком в Германии, там немецкое телевидение вынуждено вырезать куски, потому что там такие ляпсусы, что раньше это Путин не говорил, что это просто неграмотный человек. Но, а в российском показали полностью. Но россияне не все немецкий знают, показали. И там много вырезали. Потом следующий Путин уже говорит на уровне 5 класса школы средней. А следующий Путин вообще ничего не понимает. У него вот такой вот, как у меня, вот висит вот это вот. Вот ему говорят, переводят, а он слушает, что ему. Потом снимает, отвечает. Тут начинает говорить, он раз опять на ухо одевает. Человек прекрасно ориентировался, где сейчас это. Вот. Тем более там такие вещи, как морщины лба. Они не изменяются с возрастом, они могут углубляться. Там делаться ярче. Но вот линия морщин лба не изменяется с возрастом.
Вам нравится оставаться в наивности с
тобой? Я вам говорю не то, что... Да, можно пластическую операцию. Но дело в том, что у него был рак позвоночника в 5-м году, по-моему, да? В 5-м году в Германии пришли, ему сказали, ну, ничего не можем делать. Хотя я слышал, что рак там лечится. И врач, который потом увидел, через год он такой бойко выступает, был очень сильно удивлен. Вот. Так же и про Ельцина там. Ну, давайте я вам зачитаю, чтобы... Это, знаете, это такой же интерес должен для вас представлять, как просто мыльная опера, сериал. Чтобы вы просто оставили надежду, на кого надеяться. Потому что это очень удобно, понимаете? Это очень удобно. Вот я для чего, какая программа на нас спускается? Мы куклы. Куклы как зомби как-то используют. Как используют? Но чтобы нас лучше и удобнее было использовать, потому что у нас родятся дети, чтобы они были более куклы, чтобы они вообще даже не знали не то, что история, а чтобы мы вообще мыслить могли. Вот. И вот эти планы, смотрите. Первое. Извращение понятия семья. Потому что что такое семья? Есть... Организм, а есть организация. Вот семья – это организация. Не организация, а организм. Организм. Где все как-то вот само. И там думают. В организации, там пирамида, не надо думать. Каждый знает свою эту функцию. Да? Кто-то обвиняет. Это как-то удобно. Когда много народа. Вот. А семья – это там учат думать. Думать – это значит. Знаете, что такое думать? А знаете, что такое думать? Это значит любить. Вы думаете, думать это вот в шахматы играть? Нет, думать это любить. Потому что если я люблю, я и думаю. Если я не люблю, нет. У меня композиционные вот эти вот, как удобно. Это и робот можно делать. Думать это значит любить. Вот. Семья это вот полигон. Если нет любви, там нет семьи. Вы должны это понимать. Там есть, какой-то офис. Так вот, если институт семьи будет разрушен, изначально не будет его. Ну, к чему, в общем, идет, вот эти голубые и так далее, детей. Тогда вот то, что я буду перечислять, это удар по нашему сознанию. Второе. Отъем детей. Ну, это мы знаем уже, да. Дальше. Принудительная стерилизация. Значит, для чего стерилизация? Не для того, чтобы сократить население, а для того, чтобы детей рожали... не женщины, чтобы женщина, вот она родит, и у нее естественным образом вспыхивает любовь к этому, к маленькому. А чтобы он так родился путем вот таким образом. И сейчас в Латинской Америке для них уже все это делается. Это уже делается. Рожать можно, то есть это даже не клонирование, рожать можно по заказу. Девочку, мальчику, очень удобно. У нас непонятно, кто родится, да, гороскопы надо смотреть. А у них легче. Там все. Вот. Причем эти работы по рождаемости, кого хочешь, когда хочешь, запрограммировано. Последние лет 15 уже там успех есть. Представьте, за 15 лет там уже дошли. Вы помните, как мгновенно, как только пошла трансплантация органов, мгновенно все операции стали 100% успешными. Это не наша технология. Это технология оттуда, кто вот наш спасет здесь. Кто нам противостоит, что ли. Раз противостоит, значит, наверное, у нас есть какая-то сила. Итак, принудительная стерилизация. Принудительный секс и наркотизация. Принудительный секс и наркотизация. Как это можно понять? Как это можно понять? То есть подсаживают сразу... Какие-то нравственные все эти вещи. Наркотизация, то есть вот на Украине наркотики в курсе, что легализованы, да? На государственном уровне. На Украине. Да. Легкие. Чтобы тяжелые не употребляли. Всегда это говорится принудительно. Упражнение образования. Последний заезд денег из-за рубежа. Там было условие. Все школы в селах вычеркнуть. контроль за всеми сферами жизни и чипизация всего населения. Но есть маленькое но. Почему это все не делается? Все, технологии готовы. Заезжай, чипизируй, все делай, стерилизуй. Люди должны сами согласиться на этот план, устав от организованной войны и голода. Потому что сначала у нас появляется дефицит, нужда. У нас есть нужда в вопросах. Нам хочется, как выйти из этого? Мы спрашиваем, мы мечемся. Мы должны сами знать, как. То есть надо начать думать. Если ты начнешь думать, никакие советы тебе не помогут. Совет тебе поможет до следующего поворота. Потом ты вернешься и скажешь, а как дальше делать? Когда у тебя появится нужда в чужом уме, в самом хорошем, у тебя скоро появится нужда в деньгах, в здоровье и так далее, и так далее. Почему? Потому что ты идешь не Божьим путем. Божий путь ты, только ты знаешь. Сейчас немножко разрядим обстановку. Библия. Псалом Давида, 22, знаменитый. Псалтырь. Господь пастырь мой, ни в чем не буду нуждаться. Ни в чем не буду нуждаться. В чем ни в чем? Вообще ни в чем. Ни в советах. Господь пастырь мой. Вот. То есть вот этот Давид, судя по всему, вы думаете, у него нужды не было? Или у меня нужды нет? Что я сделаю своей нуждой? Я плюю на эту нужду. Она мне не мешает двигаться. Потому что эта нужда, это, знаете, наводки, это попытки сбить меня с курса. То, что было мне нуждой, на следующий день, на следующий как-то удовлетворяется. Кто удовлетворяет мою нужду, тот и будет пастырь мой. Нужда, удовлетворенная со стороны, как бы какие вывески не были красивые, религиозные, там, какие бы не были некрасивые, это сатанинская помощь. И она тебе выйдет боком. Уже только потому, что она пришла не вовремя. Вот мне вот это надо, мне этого не хватает. Все тебе хватает. Тебе не хватает твоего движения. Потому что как только ты реализовал, кто тебе подал эту руку помощи, все, ты его раб. Хочешь хлеба, все, ты на мансарде завис, или там на местный, который даже и этого названия не знает. Ты хочешь... А заслуг каких-то, вот у кого там они идут в организацию, там погоны навешивают, и вот они вроде бы это, ну, слава и власть есть. Но это дала организация. И мы знаем, как погоны быстро возвращают человека, у которого нет естественного такого. Ты хочешь таких йогических практик, то есть чудес попросту хочешь, тебе посвятят сатанинские ритуалы, которые в изобилии во всех церквях и храмах. В изобилии. Лев Толстой это называл просто, ну, сон суеверий, там, или как-то, я не помню. Он говорит, я отказался от этого не потому, что я отрекся от Бога, потому что ближе к Нему хочу быть. Вот. Но мы должны находиться в этих организациях, чтобы хотя бы спасти тех, которые вот там уже встряли, и они думают, что там им поможет. Им, ну. Итак, Давида дочитаю. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды. Если пойду в долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл, твой посох, они успокаивают тебя. Ты приготовил мне трапезу в виду врагов моих. И так далее. Может, только Давид такой? А давайте посмотрим. Это то, что скрывается. Когда ты приходишь в организацию религиозную, тебе говорят, псалом Давида? Нет. Пастырь твой? Нет. Там всеми методами, всеми силами тебе рассказывают, что, что тебе не хватает. Предлагают тебе это. А когда ты говоришь, а может я как-то с Господом кто? Ты с Господом? Ты что? В сознании Кришны, по Духу Святому, Параматма, да Параматма вообще безличный аспект, объявили в наглую. Это сатанизм. Потому что везде написано, ну не успели убрать, что это полное. Ипостась Господа. Полное, а не какой-то аспект. Мы читаем, вот Бхагавад-гита. Что по этому поводу? Это карма-йога. Карма-йога всего лишь, понимаете? Никакая не джняна-йога, никакая там карма-йога всего лишь. Карма-йога. И сразу комментарий. Этот стих ясно указывает цель Бхагавад-гиты. Господь учит, что каждый должен полностью обрести сознание Кришны, чтобы выполнить свой долг. Долг – это дхарма. А что такое сознание Кришны? Это сознание Бога. Если у меня есть сознание, тут написано каждый, если я в сознании Бога, то я кто? Вот это я. И во мне всунули сюда, зачипировали Бога. Значит, я кто? Я Бог. И в этой Бхагавад-гите написано, что со всех живых существ, ползущих, летающих и ходящих, ты либо храм Божий, либо его воплощение. Быть в сознании Кришны – это значит быть Богом. Попробуй заяви это в храме. Что с тобой сделают? Распнут. А вот тут написано. И вот только в этом состоянии я могу противостоять вот этой всей нечисти. Все. Понимаете? Я все-таки могу. Если у меня сознание Бога, я все знаю. Это сознание меня ограждает. Тогда меня и ни комары не кусают, ничего. Я продолжу, прочитаю. Потому что если ты не в этом сознании, если ты, твоя нужда исполняется не Богом, а кем-то другим, значит, пастырь твой кто, если не Бог? Никакая это фирма, эта фирма, это тоже есть щупальца. Дьявол. И все, что ты не делаешь, понимаете? Это означает быть в нужде. Ни в чем не надо нуждаться. Если ты нуждаешься, не проси. Не проси. Вот. И, кстати, вот про Христа было, как там, ну, в Библии, когда было три искушения, когда он отверг это, сатана ему сказал, ну, вот это, низкие желания, вот там хлеба поесть, он говорит, не надо. А давай мы тебя, он вознес на храм, да? И сейчас будет твоя слава. На храм, значит, много народу. И представь, сейчас ты, вот сейчас раз, и ангелы у всех на глазах. Это все, это, ну, пиар обеспеченный. Слава будет прямо сейчас, за секунду. Не надо там долго думать. Он сказал нет. И когда сказал нет по поводу, что ему покланяться, не проси. Кланяться, значит, просить. Мы думаем, кланяться, это вот что-то такое. Не проси. Сказал, и тогда написано, и отошел сатана от него. Все. И вот эти все отойдут от тебя. Почему? Потому что тогда Господь будет... Это знаете, как вот гороскоп. Кто-то видел гороскоп, да? Есть ведический гороскоп, есть такой гороскоп, такой вот, натальная карта, такая кругленькая натальная карта, и там вот такие серьезные планеты, Юпитер, там Сатурн, такие здоровые. И вот так, там есть аспекты. А есть такие мелочные, там, Юнона, Психея, и, ну, какая Юнона, Психея? То есть, если человек вот тупой, какая Юнона, Психея? Но если человек просто самостоятельный, в сознании Кришны, по Духу Святому, просто он занят, просто ему интересно в жизни, вот тогда включаются вот эти вот. А если у тебя вот эти не включаются, знаете, кто их включает? Ставят вот такой вот рупор, подают туда высокочастотную энергию и кодируют тебя, как хотят. Просто потому, что у тебя вот эти тонкие вещи не заняты. Понимаете, как прошивка происходит? И мы даже не понимаем, откуда это взялось. Ой, что-то голова заболела. Ой, что-то я вот это раньше терпел его, а теперь не могу. Откуда? Откуда ты знаешь? Потому что если в середине войны это использовалось уже. В 43-м году. Вы думаете, что сейчас это нет? Вы идете, вот 25-й кадр, да? Уже даже неинтересно про него говорить. 25-й кадр. Ты его не улавливаешь. Почему? Потому что быстро, быстро. Вот. Марьяна это говорила, а люди так, оп-оп, не успевают. Она быстро говорит. Вы медленно, ребята, думаете. Вы не успеваете схватывать информацию. Это плохо. Это не потому, что лектор. Вы не успеваете. У вас мозги плохо работают. Вы должны успевать считывать. А вот теперь 25-й кадр. Я не успеваю его осознать. То есть, смотрите, вот у меня есть зрительный диапазон. Вот я вижу вот так вот. Но если экстрасенс, я вижу немножко ультрафиолетового, значит, я вижу вашу ауру. Вот и вся экстрасенсорика. Я могу растренировать, могу в инфракрасном, могу видеть, как змеи, тепло. Это растренировывается. Это растренировывается. Человек это может, если захочет. Но не надо. Не советую. Но вот в этом диапазоне я... Это мой контроль. И все, что я вижу в этом, я говорю, о, это не надо, это давай сюда, это не надо, это давай сюда. Ну, ко мне можно зайти в другой частоте, и я не отслежу. У меня тут нету контроля. У меня здесь нету, как это называется, коррекции. Я этого даже не понимаю, но оно заходит туда. Но это не страшно. Господь так устроен, если тебе не положено, не положено. Но если вот есть 25-й кадр, а есть в звуке тоже 25-й кадр. Вы входите в супермаркет, и там включается что угодно, рапсодия какая-то Бетховена. Да? Туда можно тоже вмонтировать что-то, и вы просто прослушали, там просто текст. Текст. Вы его не слышите. Ухо не успевает оцифровывать. И вы идете и точно знаете, какие чипсы вам покупать. Хорошо, если чипсы. А если в этом супермаркете вам расскажут, как надо прийти домой и зарезать ножом мужа или чего-то там еще, а потом и себя, сымитировать самоубийство. Легко, точно так же. А почему? Потому что мы такие грубые, вот такие вот. Почему? Нас опускают на самый примитивный уровень. У нас тонкие освобождаются, и вот они туда и лезут. Понимаете? Так называемая духовность. Ой, духовность. Тут, у нас же тут проблемы. У нас же тут нужда. И вот нужда нас припарковала. Высшими инстанциями займемся потом. О, нас займутся. И займутся так, что у нас это мы никогда с этой нужды не выполним. Без вот этих тонких. Надо себя занять. Занять это надо, значит, с интересом себя занять. Без интереса нет. Это как один человек, женщина, говорит, вот я именно с интересом, потому что это нельзя имитировать, будет хуже. Она ухаживает за больным отцом. Вот. А я говорю, ты его развращаешь. Ну, он же это. Я говорю, ты у него мозг вынесла, забрала, все это делаешь, а ему делать нечего. Он ходячий, он может, но иногда чудит. Старческое, знаете, старческое, как это, слабоумие, да. Кстати, веды утверждают, что старческое слабоумие – это то, что был неверующий человек. Неверующие люди к старости становятся идиотами. Идиотами. Не просто так. А вот с социальной точки зрения вообще молодец, красавец. Я говорю, а ты скажи, что вот там другие же родственники есть, чего они не поухаживают. Просто иди и скажи, вот я сегодня там иду на клуб, сегодня я иду в кино, сегодня я там иду туда. Он тебя уважать начнет. Понимаете? Не надо. Ой, да как же я его брошу? А что люди скажут? Люди, говорю... Какие люди скажут? Посторонние люди скажут. Да им плевать, они через 5 минут забыли. Родня скажет. Ах, вы это... хотите поучаствовать? Милости просим. Вот и все. Мы боимся. Вы знаете, нас держат в рамках больше родственники, чем вообще все вот эти законы. Что люди скажут? Да какая разница, что люди скажут? Кстати, это и больше всего вредит, вот, ну, блокирует наше вот это. Я вот это вся, вот я уже не могу, я с ума схожу. Я говорю, а потому что это фальшивая валюта. Ты, ну, ну просто говори, что вот я хочу уходить, а он мне говорит, ну побудь еще 5 минут, еще что-то находит дело, вот там это. Я говорю, ну значит приходишь и говоришь, вот, вот в это я время ухожу, потому что у меня тоже дела, я тоже живой человек. И уходи за 5 минут еще раньше. И все. Потому что все, что ты вот так вот из, ну, в подавленном состоянии делаешь, ты вроде платишь какой-то энергии, но это как, это с раздражением. Ты ненавидишь в этот момент, а у вас любви не прибавляется от этого. Надо пользоваться настоящей легальной валютой. А ты вроде бы ухаживаешь, но ты же не искренне это делаешь. Просто начни пользоваться ну, нормальной валютой. Просто же, да? Вот. То человек начинает обманывать. Сначала обманывает себя. А где набраться сил? Где набраться сил? От Бога набраться сил, надо выполнять его распоряжение. Он тебе поведет, как то там написано, по изобильным местам. Где у тебя будет энтузиазм. Энтузиазм. Читаем. Карма-йога, 31 текст. Обычный человек, имеющий твердую веру в наставление Господа, своего сердца, мы не верим в своем сердце, проще говоря, даже будучи не в состоянии выполнять его приказы, представляете, даже будучи не в состоянии, освобождаются от закона его кармы. Хотя бы логикой не забивай. Вот ты вот не в силах, у тебя волевой фактор до нуля ослабленный, но ты понимаешь, что вот надо было так, и тебя долбит изнутри, что надо было так, а ты все-таки по-другому сделал. Ничего страшного. Но не надо оправдывать, что ну вот это обстоятельства. Апостол Павел, пожалуйста, такой козырь на него, такое, ну как это, предназначение. И то он говорил, что хочу, не делаю, а что не хочу, делаю. И то он говорил, признавался. При этом там он сколько там оживлял народу, да? Ничего страшного. И что страшного? Ну ты себя не обмани сначала. И потихоньку. Тот, кто только встал на путь сознания Кришны, возможно, сознание Бога, кто не сознание Кришны, да? Ну все равно. Возможно, не полностью выполняет, смотрите, даже так, не полностью выполняет наставление Господа, но поскольку он не противопоставляет себя этим принципам и действует искренне, несмотря на неудачи и отчаяние, он, несомненно, поднимется до уровня чистого сознания Кришны. Чистого сознания Кришны, то есть ты станешь свободным. Написано «быстро». Того, кто целиком подчиняется воле сверх души, не ожидая вознаграждения, называют, ну это уже не важно, да? Живое существо не может быть счастливо, независимо от Всевышнего Господа, потому что его вечное предназначение состоит в подчинении желаниям Господа. Вот где свобода. Вот. Потому что, я не буду больше это читать, потому что в противном случае ты будешь раб. В противном случае, знаете, кто ты будешь? Вот яблоко, представьте, там есть семечки. Если ты подчиняешься Господу, вырастет дерево из тебя, будут помнить. Если подчиняешься не Господу, их выковырят и тебя просто съедят. Все. Есть вариант, я извиняюсь, тебя съели, покакали, и ты все равно вырос. То есть это естественно. Но от сатаны тебя выковыривают, что не дай бог, из тебя что-то вырез. Ну, вытащит. Понимаете? Вот разница. Предназначение – это семечко. Ты приходишь и говоришь, у меня вот такая идея. О, это от дьявола. Читай книжки как надо. Ну, вот я это хочу. Это... Ну, да так никто не делал. Вот выучи всех вот этих вот. Понимаете? Выковыривают вот эти семечки. Ты должен в конце концов что-то там родить. Родить можно только с любовью. Вот. Так. Ну, про Ельцина их не будем читать или будем читать? Или прочитать? Не надо, да? Не надо. Тут у меня в подробностях, как его похоронили, как другой вышел. И вот это. Не будем читать, да? Как он поставил Путина. Вот, ладно. Ладно, ладно. А? Так, не будем про этих. А я хочу сказать, что это же началось с Петра Первого. То есть эта практика началась. То есть есть такая передача, что Россию там в гроб загоняют двойники, не настоящие люди. Начиная с Петра Первого, только пришел и сразу там начал бороды рубить. Приехал туда один, вернулся другой. Жену в монастырь отправил, чтобы она его не видела, не узнала там и так далее. То есть вот он проект, да? То есть тогда уже было ЦРУ, что ли? Кто? Ой, да ну прикопали, может, куда-то. Какая вам разница? Главное, что этого нету. Настоящий Путин, он зафиксирован на телеэкране 2004 год. Все. Больше вы не видели. Вот я так и знал, что заинтересуется. Да. Я просто иногда смотрю и думаю. Вот я иногда говорю, что вот Бхактивиньяна Госвами что-то там немножко начал чудить. Я думаю, а вообще, может, зря я на него и наезжаю? Может, это давно не Бхактивиньяна Госвами? Потому что читаешь его Шаранагати вступление, вообще чистый преданный. Потом читаешь там в Саранпуре, 2005 год, в Волгограде выступает молодец. Читаешь Бхагавадгиту, боже мой, все перекрутил наоборот. Он ли это? Может, это не он? Ключевая фигура в русскоязычном, тем более мы знаем, что сейчас удар всего мира на вот этих вот, а он в этой традиции ключевая фигура. Чего бы не заменить, да, чтобы потом не мучиться. Он ли это? Не знаю. Потому что сейчас такие вещи, и в первую очередь что говорит? Забудьте за ваше сознание Кришны. То есть организация, которая называется Международное общество сознания Кришны, на корню забивает это сознание Кришны. Понимаешь, что это такое? То есть она говорит, сознание Кришны, это вот мантру повторять, и вот попели, поели, вот это сознание Кришны. Сознание Кришны – это сознание Бога. Это я все знаю и никого спрашивать не хочу. Подходи, совета даже дам. Вот это сознание Кришны. Нет, выключаешь мозг, вот тогда ты и вот такой дасу-дасу, ну дасу там. Нет, это не сознание Кришны. Итак, несколько моментов. Для нас уже. Забудем за этих. Тема же такая, кукла, да? Это куклы крупного масштаба. Они самые бедные, потому что там их не спрашивают. Как этот Ельцин. Вы знаете, у Ельцина указательного и большого пальца нету, знаете, да? Вот. И он так прятал, что не знает. И вот на съемках он раз-раз, потом хлоп, появляется другой Ельцин, вся пятерня засветилась. Кто-то, репортер говорит, Ельцин отрастил пальцы. После этого Ельцин вот так вот под столом прятал. Их постоянно. Да, вот это смешно, да? Смешно. Потом раз появляется, то есть, ну, для хорошего дела можно и ампутировать, не грех, да, целая страна все-таки. Не страшно. Тем более сейчас такие технологии потом прирастят. Вот у него три пальца всего. И вот даже вот этот кончик вот этого указательного, вот тоже тот, ну, попал в травму. Даже вот такие вещи. Итак. Кстати, что двойники? Не, все-таки расскажу немножко. Не про Ельцина, не про его, как его это. Когда тут вещдок, который можем проверить даже. А что он сделал? Потому что, когда Ельцин появился, вы помните, когда он появился? Я помню, был такой Джигурда, певец такой, перестройка, перестройка, и я упивался, слушал, вот она истинная свобода. И там у него была одна, вот сбили с трибуны Ельцина, там, да, и думаю, вот борец за справедливость-то. И пришел Ельцин, был путч, переворот, переворот был к этими силами, это гладия вот эти вот, да, это ну... Почерк, это называется сейчас цветные революции. Не оранжевые, а цветные. По всему миру, это ну, так, такой сленг пошел по всему миру. И вот появился Ельцин, и что сразу изменилось? Что сделал Ельцин? Я просто зачитаю. Ой, сейчас. Вот где-то вот. Ну, я вот не помню, не могу найти сразу. В общем, еврейский вопрос был отменен именно Ельцином. А раздача государства по сходной цене просто ну, торг пошел. А что еще? Ну, там, в общем, ключевые вещи, которые случились после этим, бери Россию или Советский Союз голыми просто руками. Просто бери, заходи, бери, кто хочет. Было после Ельцина. Когда пришел Путин, там уже делать нечего было. Уже нечего было делать. А после Путина там вообще. Мы заняли первые места по самым серьезным, по наркомании, по разводам, 20% за чертой бедности и так далее. Вот так вот сразу. Ну, просто страна еще большая, ресурсов много, и внешний вид еще как-то... А ну, на самом деле там очень плохо все. Очень плохо. То есть в России и в Украине нужда. Это нужда следствие того, что самая главная нужда – это в мыслительной деятельности. Если возродится вот эта мыслительная деятельность, нужда пропадет. И нет другого пути. Нет другого пути. Эти инвестиции – это форма грабежа, форма скупки. Это не то, что помогает. Вот эта вот помощь, Красный Крест, это ничего не помогает. Надо начать думать. Никто тебе не поможет начать думать. Вот тут никто тебе не поможет. До святого хоть дотрагивайся сколько раз там. Понимаете? То есть это в наших силах. То есть... Голос Господа не угасает никогда, ни при каких обстоятельствах, ни при каком там грехопадении хоть ты. Вот. Ну, что нам противостоит этому? То есть, ну, надо врага знать в лицо и просто узнавать, и ну, не вестись на это. Значит, все религиозно-социальные рекламы работают, чтобы создать искусственную нужду и заставить тебя в нее поверить. Ты сначала в нее веришь, а потом появляется, пока она не... А ты в нее не поверишь, нужды в тебе не будет. Ну, обычная реклама, мы в курсе, как она, да? А религиозная нужда. Ты приходишь и говоришь, ой, у нас тут, видите ли, золотое вкрапление, надо срочно-срочно вот это делать. Срочно. А ты еще вот это не делаешь? Ну, давай быстрее делай. Может, мне это не надо делать? Вот срочно нужда. Вот я пришел просто, а мне сразу, ну, то, что вот мне, может, оно не надо делать. Возникает нужда. Дальше. Ага. И вот, нам еще эта серия «Дьявольские сказки» их называют. Нам рассказывают сказки, что Господь очищает человека до блеска, потом использует вот это дьявольские сказки. Господь берет любого человека в любом состоянии, в любой стране, хоть вверх ногами, и использует сразу же. Как использует? Он предлагает человеку, как его это. И суть вот этой всей, если так вот, главную мысль, которой главнее ничего не будет. Дело не в бедности. Мы думаем, ой, мы бедные, мы нуждающиеся. Бедность только вот здесь, в голове. Потому что вот богатые тоже плачут, да? У богатых своя нужда, у бедных своя нужда. И бедный не бедный, потому что ему просто богатство по его судьбе сейчас не надо для выполнения его задачи. Вот и все. Оно ему даже помешает, может быть. Если суперзадача, тебе вообще нельзя не иметь никакой собственности. Суперзадача на человечество. Ты вообще должен быть без ничего. Как вот Иисус. Все должен отдать. Почему? Потому что тебя будут цеплять, чтобы не за что было зацепить. То есть это не нужда. Итак. Угу. Самая страшная тайна демонов. Знаете, какая? Самая страшная демонов нашего правительства, религии, которые от нас скрывают. Угадайте, какая? Что люди свободны. Что люди свободны. Что без их разрешения никакие демоны, никакое правительство ничего не может сделать. Сначала свободны. Свободен, это не нуждаешься ни в чем. Если ты думаешь, что тебе что-то надо, ты не свободен. Ты работаешь на кого-то. Это большая тайна. Эта тайна скрывается. Потому что люди перестают практиковать. Они начинают теоретизировать. Они думают, если не в свой конспект их больше что-то запишут, они умнее станут. Куча твоих конспектов, куча твоей теории не заменит капель, океан теории не заменит капельку практики. Что такое практика? Это то, что ты сделал с любовью. Ты хотел это сделать и сделал. С любовью ты не выбираешь. То, что с любовью, это Господь тебе вот изнутри говорит. Вот это Он и говорит. Тебе это просто хочется сделать. Ну, позволь себе это сделать. Что ты можешь себе позволить? Я не могу себе позволить. Почему? А как же вот это все? Дорогой, ты забыл, что есть Бог. Что Он во всех позаботится. Если ты сейчас просто уйдешь вообще из дома, не Он позаботится. Ты возомнил себя Богом. Ты думаешь, без себя ничего не сделается. Вот. Ой, я вот такой грешный. Вот грешный. Ну, во-первых, грешный, это значит, ошибаешься. Это значит, ты говоришь, что вчера я был святой. Ой, я недостойный следовать Богу. Мне надо еще карму отрабатывать. Ты что, вчера был достойный Бога? Ты вчера был достойный этого пути любви? Нет, а Он дается тебе даром. Ой, я недостойный. Ты никогда не будешь достойный. Тебе это дается по милости. Бесплатно. По блату, да. По блату. По родственному. Потому что ты его родственник Бога. И духовность, я буду заканчивать, потому что мы думаем, а что такого, если взять и исполнить свою нужду за счет кого-то, а не за счет Бога? Ну, если ты сильно не сидишь, проси, молись Богу, что ж такое, вот что-то вот давно хочу, а нету. Результаты, может быть, исчезнет желание или придет как-то. Вот. Ну, настоящий, ну, ты уже признался, что ты в нужде, ну, тут хотя бы ты обратился к Богу. Нормально. Даже, смотрите, была такая съемка, когда едет супружеская пара на какой-то, на «Жигулях» едет, и сзади какой-то вот, просто инопланетяне, они что-то кругом. Это, ну, только идиоты уже, очень ленивые люди не понимают. Они хотят что-то взять. И женщина начала молиться, отстали. Она, Господи, что вот это тут нечисть делает, отстали. А другая женщина говорит, да пошли вы вон вот это вот. Это, знаете, можете себе позволить, что человек дхарму соблюдает. Он скажет, пошел вон, нечисть. Если тебе ничего не надо, и оно к тебе сунется, скажет, пошел вон. Ты можешь заниматься экзорцизмом, человек. Я ничего не могу сделать, они не имеют санкции. Не надо иметь погон религиозных или что-то. Вот. А если не, ну, все-таки что-то надо от кого-то. Потому что, если ты что-то желаешь, ты сразу становишься, ну, типа, подрабатываешь на компанию Shell, на сатанизм. Потому что здесь сразу появляется там три, Бхагавад-гита говорит, три пути, ведущие в ад. Жадность, вожделение и гнев. Три вещи сразу появляются, как только у тебя появляется желание. Желание, жадность. Вот мне это надо, и желательно побольше, ты видишь, потому что если тебе надо, а у тебя нет, значит тебе это не надо сейчас. Такой простой. Как же не надо? У всех же есть. Как сразу она тебе не появляется, гнев появляется, конечно, появляется. Не, у меня не гнев, у меня обида. Обида – это гнев в женском исполнении. Это еще хуже. Это еще хуже. Потому что обида, она всепроникающая. Гнев вот видно, его можно локализовать, запереть. А обида, она достанет тебе вот хоть откуда. И вожделение. Это Бхагавад-гита говорит. А что говорит Библия по этому поводу? Как только ты захочешь восполнить свою нужду, во-первых, вспомни, что у тебя никогда ее нет и не было. Это миф, что у тебя есть нужда. Тебе просто... Что тут пишет? Вот мне нравится особенно Иоанн. Святого апостола Иоанна Богослова. От Иоанна, глава 2, текст 16. «Ибо все, что есть в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Вот все, что мне надо, во мне есть. Что, что вам не надо, но у меня нету, мир даст. Но тут написано, вот что оно. Это не от Отца, не от Господа. Все, что есть мир. Все, что, вся твоя экипировка с ног до головы и внутренности, а самое главное, мысли твои должны быть изнутри. Ты есть полное целое. И вот тогда ты неуязвим. А иначе ты очень быстро превратишься в куклу. Куклу. Когда у тебя мысли обрежут, ты скажешь, где мои веревочки? Жить хочу, хочу дергаться, как все. И будешь дергаться, как все. И будешь завидовать тем, которые дергаются быстрее. Вот и все. Зависть. Если ты изнутри, ты никому не будешь завидовать. Ты сам себе будешь завидовать. И тебе будет стыдно даже говорить, что я так хорошо живу. Хвастаться не придется. Придется. Хвастаются вот эти марионетки. Им надо, поскольку они получили вот это добро, оно на их не насыщает, им надо получить подтверждение. То есть, как это вот, как пишут, потребность в героине, да, в США, потребность в героине. Вот это та же самая потребность в героине. Надо им потребность получить одобрение извне, чтобы им, их зазомбировали. Мы просим зомбирования. Скажите нам, что я молодец. Потому что сам себе это не могу сказать. Выпрашиваем. Я вот тут вот хорошо все сделал, да? Да, нормально так. Потому что сам с собой оставишься, а другие это. Все делаем на показ. Вообще не для себя. Мы живем не для себя. И мы думаем, какое-то хорошее дело делаем. Нет, не хорошее дело делаем. Ну вот. Вот так делаются куклы. Сначала блокируется Господь. Как блокируется, рассказал по полочкам. Сначала предлагается то, что тебе не надо, ты берешь, и автоматически у тебя получается нужда. А потом привязываются веревочки к тебе и дергаются. К живому веревочке не привязываются. Да? Ребенка грудного попробуйте одеть. Вот. А он не понимает, зачем на него одевает. А куклу запросто можно одеть. Да? Ребенка надо как-то уговаривать. Вот. Не привязываются веревочки к живому. Поэтому сначала убивается. Иисус сказал, мертвые они, мертвые. Хотя вроде ходят, хоронят кого-то там. Ну все. Вопросы есть? Нет? Представляете, какие мы могущественные? Что для этого надо? Ничего не надо. Бедные? Я считаю себя очень богатым человеком. Я считаю себя очень богатым человеком. У меня есть все. Бедный — это у кого-то чего-то не хватает. Нужда — это бедный человек, который сидит на месте. И ему скучно. Надо вокруг что-то крутилось. Обои сменил, еще это. Или ты идешь, и ситуация меняется. У тебя каждый день приключения. У тебя меняется мировоззрение с этими, понимаете? Со сменой пейзажа. Ты путешествуешь. Бедный — это значит, мне чего-то не хватает. Потому что ты сел на месте, сидишь. Скучно. Значит, что-то не хватает. Надо начать двигаться. Тогда у тебя будет и в зависимости от твоего движения, как ты задействуешь остальных людей, у тебя будет какое-то там майно или не будет оно, это уже не суть. Но ты будешь полностью экипирован. 100% экипирован. Это обязательно условие, это симптоматика, что ты с Богом. Господь говорит, что вот кто со мной, у того будет сила, победа, благосостояние, то есть, ну, все будет. Изобилие, он говорит, изобилие. Потому что движущий человек, он не просто путешествует, посмотрю-ка я окрестности, он идет с заданием и раздает еще там подарки какие-то. Изобилие, то есть хватает для себя и для других еще хватает. И нравственная чистота. То есть он не нарушает никого. Нравственная чистота. Знаете, что такое нравственная чистота? Что такое безнравственность? Во-первых, это материальное понятие. Что такое безнравственность? Если тебе что-то надо, ты уже безнравственный человек. Ты уже смотришь вот так вот, завидуешь. Уже смотришь. Ты безнравственный. Ты уже в уме все посовершал там. Этого убил, этого отнял. Безнравственный человек. Нравственный человек — это который не паразитирует ни на ком, все у него есть. Вот это нравственный человек. Это вот так.
Если кому-то не нужно, то можно ли это взять?
Если кому-то не нужно. Ну это же как Господь скажет. Господь скажет, может взять, может отнять, может кому-то по голове даже дать. Может, кого-то убить скажет. Может, кого-то разоблачить. Что скажет, то и будет. То есть, ты не выбираешь, что. Когда у меня есть вопросы, я не в теме. Я должен быть в теме. У меня не должно быть вопросов. Вот это я тогда все в порядке. У меня нет вопросов. Все вот эти гуру, там, всякие гуру. Есть один гуру, чатья гуру. И ади гуру, изначальный. Гуру сердца. Все остальные гуру, которые переводят стрелки на себя или куда-то там иди, это плюнь и уходи оттуда. Все гуру должны указывать на тебя. Они должны делать тебя самостоятельным. Тогда это гуру настоящий, учитель. Если это не так дело обстоит, это не является гуру.
Кредит — это зависимость.
Что-что?
Кредит — это разновидность зависимости. Можем положить на кредит?
Брать в долг. Брать в долг у государства, у кого-то. Если тебе что-то надо, но у тебя нету на это денег, значит, тебе это не надо. Или я это не готов. Или у тебя, Господь, другой проект, а ты увидел что-то у соседа, сделай как у соседа, а потом свой проект. То есть, когда Божий проект, ты туда идешь, ты к нему не готов, и тебе сразу все компоненты приходят. Кармическим, мистическим, любым способом. То есть, если я... Ну... Если это, знаете, как заболевание. Заболевание возникает у человека, и оно не... Грех, как это... Болезнь не дает грешить. Есть такое... Вот я грешил, раз что-то, и все. Я не могу в том направлении двигаться, чтобы дальше далеко не забурился уже. Это то же самое. Ограниченность в средствах не дает мне двигаться в том направлении. А я говорю, опа, я займу. Ну, занял. То есть нужда. У меня нужда. Мы же о нужде говорили. Нужды нету. Есть Господь аккуратно подсказывает. Потом будет вовремя. Как один человек говорит, за как убить оленя? Ну, для охотников. Можно долго сгоняться с ним, с луком и стрелами. Это там Чинакья Пандит еще там. Лук и стрелы. И убить оленя. Можно более хитро. Можно выследить, где он у него водопой, там подстрелить его там. А можно и по-другому. Просто сказать, не нужен этот олень, однажды он сам придет и подставится. Вот это третий вариант. Вот это вот так живет Божий человек. Это не значит, что он сидит и ждет. Он активно действует, а ему по ходу приходит то, что ему надо. Даже такие мимолетные желания, даже назавидованные, Господь говорит, ты сделай мое, а все твое, вот это временное, которое ты потом сам уже разлюбишь и не надо, я тебе организую. Организую. Так написано, такой есть текст. Истинное делается легко.
Даже элемент такой, что если государство берет дом, то все, кто там проживает, автоматически являются тем, как бы, залогом возврата этого долга, ну, должниками, которые должны будут это вернуть. Когда придет время возвращать, вы будете сюда текать или возвращать?
Вот это долги, вот этот вот процент, вот этот вот федеральный резерв, который возникнул, вот эта всемирная денежная система, она рассчитана на то, чтобы создать у всех, и мы знаем, что это уже случилось, все государства такие деньги должны, да? Должны. Вот эта Монсанто, то есть пищевая всемирная система, можно ее так назвать уже, она делает, что все ей уже должны, по продуктам. Все религии говорят, вы все уже должны, вы такие падшие, то есть... Если первые забирают продукты, вторые забирают деньги, делают долги по деньгам, другие по продуктам, а третьи забирают наше мышление. Но если мы мышление свое сохраним, то все остальное будет в порядке. Как в порядке? Это не значит, может быть, что у нас не может быть там продуктов. Это значит, что мы можем питаться отравленными продуктами и не отравиться. Это может, значит, мы можем начнем питаться меньшим количеством продуктов и не умереть с голоду, да? Потому что мы будем жить в любви, а влюбленный человек вообще его ничего не берет, он и есть вообще мало хочет. И здоровье у него, ого, какое. Это другой режим работы организма, правильный режим. Все остальные работают в аварийном режиме, в режиме нужды. Вот Господь тебя вылупил такого совершенного, ни в чем не нуждаешься. Ну а ты вот сделал себе пробоины, и себя вот отсасывают всякие разные. И ты в аварийном режиме. Ты в аварийном режиме, ты вообще никуда не движешься. Там нет уже любви. Ну, вот так. Убедил я или нет?
Так, а что будете делать, когда призвал все долги? Будете уезжать, текать или возвращать?
Отдавать долги спокойно. Мы родились с долгами, мы не понимаем. Смотрите, мы не понимаем. Не-не-не-не-не. Вы пропустили, наверное, предыдущее, потому что я говорил о прарабдхе карме. Есть у человека. Это была лекция, называется «Граница дозволенного». Есть прарабдха карма. Ты рождаешься, и ты состоишь, твое тело состоит из долгов. И своих желаний. И твое тело, и твое место нахождения в этой стране обеспечивает. Ты можешь расплатиться легко и с любовью с долгами, не напрягаясь. И легко выполнить все свои желания. И тогда ты обретаешь честь. До этого ты был человеком совести. Если по совести будешь, ты их отдашь, долги, легко, легко. Ни в какую каталажку не попадешь. Но если ты если тебе внушат еще другие долги, вот с теми твой организм не справится. Потому что Господь этого не предусматривал. Понятно так? Когда ты будешь человеком чести, у тебя эта прарабдха уже тебе не нужна. Тебе вот ограждать прарабдха, это вот не хватает денег, это раз, а купить нельзя. Это прарабдха карма. Раз, хотел рукой, а рука раз и атрофировалась. Вот так вот. Ну все, что угодно. Прарабдха карма. Это твой организм, твои обстоятельства тебе не дают что-то делать. Это прарабдха карма. И слава Богу, что не дают, потому что ты далеко бы ушел. Но когда, потому что ты, ну я повторяюсь, ну на этом будем заканчивать, ты просто вот сосуд, набитый мусором своих желаний, которые не Божьи, и чужих желаний, это долги, долги это чужие желания, все. Но когда ты их правильно исполнишь, по совести, тогда не сосуд тебя будет сдерживать, а честь. Тогда ты наконец-то начнешь жить. Понимаете, это называется гуна благости. Исполняй свои желания и отдавай долги. И не надо просвещать народ, не надо какого царствия небесного, уже хорошо. Это называется освобождение. Это называется освобождение, христианство это называется спасение. Но очень мало людей, которые наконец-то обрели честь и что-то сделают для других попутное, понимаете? Эти, говорят, мало вот этих там, которые бы жатву там, я не помню, как это называется. Почему их мало? Что их остановило? Их остановил. Вот этот дьявол остановил многих людей, тысячи людей, миллионы людей остановил нуждой. Это самое страшное его оружие. Нужды нету. У тебя даже вот, вот твоя прарабдха, ты состоишь из желаний и из долгов. И в этом нет нужды никакой. Ты прекрасно живешь. Ты наслаждаешься, когда исполняешь свои желания для себя, и наслаждаешься, когда отдаешь долги. Ты говоришь, о, хороший человек. Долги это не значит, ты конкретно кого-то занял, и это нет. Это такое, то, что мы можем осмыслить. Это ты в прошлых жизнях там задолжал. И ты просто делаешь, и тебе хочется ему приятно сделать. Знаете, почему хочется приятно? Потому что должен именно ему, а не ему. А ему не хочется делать, значит, ты ему не должен. Понимаете, хочется, не хочется. Нет, вводит концепцию, я должен любить весь мир. Нет. Пока ты вот этот стакан с мусором, ты должен любить вот этого, этого, этого. Все. Это твоя жизнь. Прекрасная, кстати, жизнь. Ты не святой, ничего. Ты просто хороший человек. К Богу придешь освобожденным. Счастливо прожито. Но если ты до смерти успеешь выпить этот стакан, это счастье. Их называют дважды рожденными. Это человек, он... Это другой уже человек. Он сам себя не узнает. Смотрит, вот так, это ж не я. И тот, кто нырнул в это состояние, назад ни за какие коврижки. Пока ты здесь, ты еще в опасности. В опасности. Тебя можно обмануть, потому что ты не знаешь, кто ты. Не знаешь, кто ты. Ты путаешь себя со своими желаниями, со своими долгами. У меня вот долг отдать, это долг всей моей жизни, предназначение. Ты просто поддаешь долг. Ты просто вот лесник, это предназначение. Ты просто ты в прошлой жизни порубал тут все на дрова, а теперь отдаешь долг. Но если ты с честью делаешь, тебе нравится быть этим лесником. Понимаете? Ну, ты просто. Святой идет назад, Ницше говорит. Заметает за собой вот это. Но дважды рожденный, это совсем другое состояние. Ему это прарабдха, вот эти законы все неинтересны. Потому что Богу законы неинтересны. Там мистика начнется. Это такая наркомания. О. Ну все, да? Вот это мы должны таким быть.